Прекрасная, просторная, благословенная земля. Придумал это дед, и, по-моему, правильно. Нельзя было Василию оставаться в городе. А надо было отправляться в глухую деревню, где сейчас мужик, да еще и с конем, на вес золота. А я поехал провожатым. Дымерское шоссе раньше всегда было оживленным. Но сейчас мы ехали по нему, не встречая ни души. И только грохот больших в мой рост колес нашей воинской повозки звонко раздавался в лесу. Кое-где в булыжник были втоптаны солома, конский навоз и пожелтевшие обрывки газет. Между камнями проросла трава и пустила стрелки. Когда-то здесь проходили люди, но это было давно. И эти люди исчезли, вымерли. Остались только я, Василий и конь вороной. Еще был мир. Просторный, вечно живой. Высоченные старые сосны дремучего бора пущи водицы вздымались в небо, тихо шумели и качались там, в голубой высоте, спокойные, мудрые. Я лежал в сене лицом кверху. Смотрел, как плывут вершины, иногда замечал рыжую белку или пестрого дятла и думал, кажется, сразу обо всем, что мир просторен, что Василий оказался прав. Эта стреляющая, убивающая саранча ходит по ниточкам и узлам, вроде нашего города, где творится черт знает что. Бабий яр, дарница, приказы, голод, арийцы, фольксдойчи, горящие книги. А вокруг, все так же, как и миллионы лет назад, тихо шумят вершинами сосны. И под небом раскинулась огромная, благословенная земля, не арийская, не еврейская, не цыганская, но просто земля для людей, именно людей. Боже мой, или их еще нет на свете, или они где-то есть, но я об этом не знаю. Столько тысяч лет уж род людской живет на земле, и до сих пор все не могут чего-то поделить. Ох, было бы что путное делить, а то ведь один нищий вывешивает портянки сушить, а другой нищий за эти портянки его убивает. И неужели единственное, что люди в совершенстве освоили за всю историю, это убивать? Когда пуща водица кончилась, справа, с высоты, открылся вид километров на 40. Внизу, в своей долине, петлял синий Днепр, на котором тоже не видно было ни парохода, ни лодчонки. Безлюдье, безлюдье, только поля до горизонта, и эта прямая, как проведенная по линейке, светлая линия поросшего травой шоссе, ведущее, кажется, в небо. У обочины, среди живописных кусточков, стояли два креста, простые, деревянные, с надетыми на них немецкими касками. На холмиках были положены и цветы, но они давно сгнили и высохли. Вот, наверное, где-то в Германии матери плачут, или остались дети. Отцы не приедут с чемоданами, полными барахла и велосипедных звонков. Стоило переться в такую даль, чтоб в конце концов гнить под ржавеющей каской. И есть ли вообще в мире что-нибудь такое, ради чего стоит гнить под ржавеющей каской? Столетия идут за столетиями, и убитые гниют то за одно, то за другое. А потом оказывается, что все то было напрасно, а нужно, оказывается, гнить совсем за третье. Василий все дремал, иногда засыпал, И тогда хромой вороной, которому явно до чертиков надоело хромать неизвестно куда, сбавлял шаг, переступал все тише и тише, пока совсем не останавливался. Тогда Василий просыпался, огревал его кнутом по пузу, и вороной бойко охотно дергал, кивая при этом активно головой, мол, ясно, ясно, вот теперь все понял. Первые деревни на нашем пути были Петревцы, и мы пересекли ее как истинные пришельцы с Марса или выходцы с того света. К плетням выбежали бабы и дети, потрясенно глядели на нас, и вся деревня смотрела вслед, пока мы не выехали опять в поле и не скрылись на безжизненном шоссе. К обеду от тряски по булыжникам у нас печенки перемешались с селезенками, и мы предложили вороному ехать по песчаной обочине. Но там тащить было труднее. Ему это не очень понравилось, он перестал смотреть на дорогу, а только и косил глазом, видимо, молясь своему Богу, чтобы Василий заснул, и тогда радостно сворачивал на мостовую. Но он не учитывал того, что от тряски Василий просыпался. Протащившись еще километров 7, полных непониманий, противоречий и обид, вороной забастовал. Мы выпрягли его, спутали и пустили пастись. Сами пожевали сухарей, намастили сено под кустом шиповника, постелили сверху дранный плащ и не менее дранную телогрейку. Легли поспать, никуда не торопясь. И это был один из самых лучших снов в моей жизни. После крестов с касками война еще один раз напомнила нам о себе живописно взорванным мостом через реку Ирпень у села Демидово. Села не было, одни пепелища с яркими белыми печами, трубы которых, как указательные пальцы, торчали в небо. Значит, тут был бой одних благодетелей человечества с другими. За лучшее, значит, счастье в мире. Ирпень — речушка плохонькая, но быстрая. Немецкие части, проходя тут, устроили гати через рукава реки. Но сами же так разбили их, что мы едва не утопили свою колымагу, перебираясь. Зато когда мы въехали в сожженное село и свернули с булыжного шоссе на проселки, цель наша была близка. Мне очень нравилась военная коляска с откидными ступеньками, рукоятками по бортам, замками, как в грузовике, и ящиками под сиденьем. В ней все было хорошо продумано, за исключением одной мелочи. Ее колеса не совпадали с колеями грунтовых дорог. Все деревенские телеги имеют одинаковое расстояние между колесами. Это важнейшее правило. Не дай бог отступить, тогда по нашим дорогам хоть не езди. Дороги ведь на матушке Руси — это что? Либо засохшее месиво с глубокими колеями, по которым телега идет как по рельсам, либо месиво жидкое, в котором, свернув с колеи, засядешь по самые ступицы. В лучшем случае просто выбитые через луга две глубокие колеи-канавы с лужицами и лягушками. Кругом колеи. Одно колесо нашей повозки шло по колее, другое отчаянно прыгало, болталось, проваливалось по всем кочкам, гребням и ямам, так что мы ехали, накренясь, чуть не опрокидываясь. Если бы мы везли снаряды, для чего, вероятно, и назначалась эта повозка, то от их веса перекинулись бы. Пяток километров такой езды вымотал душу, давшись в пятеро труднее всего, что мы проехали за целый день. Я понял Василия, когда он заметил, что если нас колошматят в войне, то тут есть скромный вклад и того, кто проектировал наши воинские повозки. У Лескова левша, побывав в Лондоне, больше всего был потрясен тем, что англичане не чистят ружья толченым кирпичом. Воротясь в Петербург и умирая в полицейском участке, он просит передать это царю, А то в русских ружьях от усиленной чистки пули болтаются, и они, храни бог войны, стрелять не годятся. У нас было так много бдительных людей, обнаруживали даже корону в букете на ученической тетради. Но никого не волновало то, что все наши военные повозки, храни бог войны, ездить не годятся. Иван Свинченко жил на дальнем конце Литвиновки, на слободе, за плотиной, которую украшала сгоревшая мельница. Он сразу принял Василия как брата и только крестился, вспоминая, как почти чудом уберегся сам от немецкого плена. Их там, Свинченков, был целый куток, и меня взяла к себе сестра Ивана Габка. Ее типичная украинская хата была низехонькая, вросшая в землю с крохотусенькими оконцами под соломой, в которой прогнили дыры. Внутри она походила на пещеру с неровным глиняным полом, на котором валялись тряпки, соломенные куклы, ползали дети и котята. В центре стояла облупленная печь. Возле нее с набросанным тряпьем помост, который назывался пол, и на котором спали покотом. Дух в хате казался с непривычки гадким, тяжким. Ну что ж, деревня. Обычное жилье колхозника. Габкин муж пропал на войне. Она осталась с кучей деток, да за стеной у соседки были дети. Все они ползали по хате и двору, как тараканы, голопузы, измазанные, сопливые, в ветхих рубашонках и платьицах, а которые поменьше, совсем голышом. А на печи сидели пугавшие меня сначала таинственные дед и баба, патриархи рода Свинченков. Дед был жиденький, прозрачный, непрерывно кашлял и харкал. А баба сползала с печи, тяжко шаркала по двору, сама едва ходила, а все пыталась что-то делать. Она была горбатая, согнутая пополам, так что ходила, глядя прямо в землю, на которую ступала, словно копейки искала. Мама еще дома говорила мне, что Габка — несчастная труженица, а древний дед с бабой — золотые люди, делавшие всю жизнь другим людям добро. Но поначалу я не мог избавиться от какого-то жуткого ощущения. Выспросив про наше городское житье-бытье, поужасавшись и наахавшись, Габка стала рассказывать про свое. А к ним, оказывается, пришло счастье. Не стало колхозов. Сгинули к чертовой и причертовой матери. Не стало никакого начальства, дармоедов, прихлебателей, толкачей, погоняльщиков, а немцы, как здесь прошли, так их с тех пор и не видели. Была деревня Литвиновка, были просто крестьяне, сами по себе, ни помещичьи, ни советские, ни немецкие. Господи, Боже ты мой! Да когда же это было такое? Поэтому стал каждый жить по своему разумению. А вокруг стояли неубранные поля. И каждый выбирал себе любой участок, жал хлеб, копал картошку, запасался сеном. Возить уже было некуда. И наелись. Даже дед и баба не помнят, было ли когда-нибудь, чтобы Литвиновка досыта наедалась. Запасались на годы, погреба ломились от овощей, чердаки были завалены яблоками и грушами, под соломенными стрехами гирляндами висели сушеные фрукты. И никто ничего не запрещал, и никто ничего не отнимал, и никто никуда не гнал. Старухи крестились и говорили, что это перед концом света. Вечерами собирались при лучине на посиделке. До одури грызли семечки и гнали из свеклы самогонку. А днем во всех дворах стучали цепы, молотили хлеб деды, бабы, девчонки, дети. Мололи зерно меж двух камней, просеивали муку сквозь ручное сито. Литвиновка купалась в счастье. Габка сварила огромный казан картошки, вывалила на деревянный выскобленный стол, и все семейство окружило этот стол. И я между ними. Бери сколько хочешь, макай в соль, запивай кислым молоком. И я наелся, до того наелся, что голова пошла кругом. Меня качало, как пьяного. И спелые краснобокие яблоки я уже грыз с неохотой. Мужчины и лошади в Литвиновке были действительно наперечет. На следующий день Василий и Иван, как выехали в поле возить картошку, так и не видели Божьего света до воскресенья. Василию платили за доставку с поля с половины. Из каждых двух мешков он получал один. Он ссыпал это богатство во дворе у Свинченко. Был занят по горло. Я же байдыковал. Дети Свинченков повели меня в поле, где была масса мелких воронок, и почти в каждой торчал хвостик от разорвавшейся мины. Такая крылатка, из которой получалась прелестная водяная мельничка. Лазили по длинным и темным колхозным конюшням, выискивая потайные куриные гнезда. И, найдя яйца, тут же их выпивали. Набрав теплого барахла и набив углями кадила от комаров, сделанные из консервных банок, садились на коней и водили их в ночное. И я лихо ездил на своем хромом вороном. В поле стоял подбитый танк с черно-белыми крестами на броне, распотрошенный внутри, но с еще целыми сиденьями и исправными люками. Пока кони паслись, мы устраивали войну. Одни залезали в танк, другие обстреливали его камнями. Внутри стоял невероятный лязг, в ушах звенело, и это нам ужасно нравилось. Прекрасной игрушкой для деревенских детей был этот танк. Наконец, Иван и Василий нагрузили повозку, и мы отправились в город. Они на базар, я домой. На мою долю положили мешок картошки, полмешка зерна и еще кучу гостинцев. Целый день я топал пешком, далеко уходя вперед по глухому шоссе. Все думал и думал, переполненный странными, противоречивыми чувствами. То мне хотелось кричать, то хотелось плакать. Домой я явился некоторым образом спасителем семьи. Киево-Печерская лавра. На этот раз Маруська даже не пустила нас в дом, и мы с бабкой посидели у Грабарева, отдохнули, прежде чем идти домой. «О, Господи!» — переживала бабка. «Что я теперь Оле скажу? Это ж грабительство!» «Они не правы», — флегматично сказал Грабарев. «Они еще будут об этом очень жалеть. Оля в этот дом свой пот вложила, а они захватили, как грабители». «Пройдет», — сказал Грабарев. «Не убивайтесь. Гибнут тысячи людей, а вас беспокоит какой-то дом». Грабарев строгал доску, делал по заказу гроб. Решил, что это сейчас самое прибыльное дело. «Все это пройдет, Марфа Ефимовна», — повторил он. «И Оля вернется, и Маруська вылетит и ответит. Теперь закон на ее стороне. Ну, не всегда ему быть. Большевики вернутся?» Грабарев пожал плечом. «Если б я знал это...» «Вы знаете», — вдруг сказала бабка. «Я знаю то же, что и все, что во всяком случае Москву еще не взяли. И за Москвой, Марфа Ефимовна, большая Россия». Мы почти не обратили внимания на отдаленный грохот. Тогда много грохотало и стреляло вокруг. Слышали только, что грохнуло. Ушли во свояси. Бабка шла, задумавшись, потом сказала: «Нет, Не так просто он остался. Его заставили, как коммуниста. И всю беду с семьей подстроили, чтоб было похоже, но он добрый человек. Храни его Бог. Мы вышли на свое любимое место, и перед нами открылась лавра. Она горела. Все пролеты главной лаврской колокольни светились ярким оранжевым светом, словно она была иллюминирована, а дыма было немного. Успенского собора не было. Гора камней, из которой торчали остатки стен, расписанных фресками. Горели все музеи. Весь городок-монастырь, заключенный в стенах. Бабка так и села там, где стояла. Оттуда, от лавры, бежали люди, и все говорили, что взорвался Успенский собор. А в нем было сложено много старинных рукописей и книг. Горящие листы ветер понес, и они сыпались дождем, все поджигая. Немцы изо всех сил стараются потушить, но воды нет. А кто взорвал? Кому это понадобилось, неизвестно. Наверное, все те же взрывники, что и на Крещатике. Теперь ясно, что Крещатик взрывали не жиды. Это было 3 ноября 1941 года. Я видел, как горела лавра. На бабку это подействовало слишком сильно. Она долго сидела, изредка крестясь, я с трудом уговорил ее уйти. В ней будто что-то оборвалось, сломалось, и до смерти уже не восстановилось. Только дома она привычно зашуровала в печи, наливая суп, сказала: «Как же Бог терпит! И десятинную снесли, и Михайловский монастырь, и в нашей, Петра и Павла, где я тебя крестила, завод устроили. А теперь и саму лавру сгубили. Ох, и насмотришься ж ты, дитя мое! Другой не увидит столько за всю жизнь. Господь сохрани тебя! Несчастная ты на этом свете». Если вы будете в Киево-Печерской лавре, попробуйте спросить у экскурсоводов, правда ли, что лавра взорвана НКВДистами, главному из которых посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. И при этом посмотрите на выражение их лиц. Крещение Руси произошло в 988 году. Киевским князем Владимиром Крестителем была выстроена великолепная десятинная церковь. Князем Ярославом Мудрым — Софийский собор. В городе образовался Михайловский монастырь, а чуть южнее, на высоких Днепровских кручах, Киево-Печерский монастырь с изумительным Успенским собором. В этом монастыре монахом Нестором создана летопись «Повесть временных лет», положившее начало нашей отечественной исторической науке. Отсюда распространялись письменность и искусство. Еще не было Москвы. В середине XII века князь Юрий Долгорукий во время одного из походов заложил маленькое поселение Москва, а похоронен он именно в центре культуры Руси тех времен, Киево-Печерском монастыре. До 1917 года Киево-Печерская лавра была великолепным городом, своего рода православным Ватиканом или Иерусалимом, куда ездили на поклон цари, стекались миллионы богомольцев. Лаврские библиотеки были бесценны. Типография выпускала книги, стены церквей были отделаны уникальнейшими фресками и мозаиками. В подвалах хранились древние сокровища. После 1917 года под лозунгами «Религия – опиум для народа» и «Старое разрушим, новое построим» прежде всего была разрушена и снесена до основания Десятинная церковь. Только отдельные кирпичи от нее ныне можно увидеть в Киевском историческом музее. Рядовых церквей снесены десятки. Иные переоборудованы под склады, клубы, заводы. В 1934 году был взорван и разобран Михайловский собор. Историкам удалось спасти лишь несколько небольших мозаик XII века, которые теперь тоже можно увидеть в музее. Лавра была слишком велика для сноса. С ней поступили иначе. Ее превратили в антирелигиозный музейный городок, сосредоточив там главные музеи Киева. Во время обороны Киева музейный городок закрылся, и лавра стояла безлюдная. Кое-что из музеев удалось эвакуировать на восток. А через полтора месяца после прихода немцев лавра таинственным образом взорвалась и сгорела дотла. Причем немцы отчаянно пытались ее потушить. Вскоре после этого Молотов апеллировал ко всему миру, обвиняя немцев в уничтожении исторических и культурных святынь. Советскими экспертами составлено сообщение Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков, где в частности сказано: «По приказу немецкого командования военные части ограбили, взорвали и разрушили древнейший памятник культуры Киево-Печерскую лавру». Сноска. «Киев-герой. Сборник материалов про подвиг киевлян в Великой Отечественной войне. Киев, 1961 год. Страница 369». В путеводителях и исследованиях пишется тоже. Самое пространное объяснение дано в книге директора Института истории УССР профессора К. Дубины. Как выяснилось, фашистские вандалы заблаговременно заминировали Успенский собор и другие корпуса, ожидая удобного момента для взрыва. 3 ноября 1941 года лавру посетил предатель словацкого народа Тиса. Это послужило подходящим моментом для провокации. Как только Тиса покинул территорию лавры, раздались взрывы. Как уже говорилось, оккупанты пытались приписать эти злодеяния советским патриотам, которые якобы покушались на Тиса. Но даже такой матерый бандит, как подсудимый Шейер, вынужден был признать, что это дело рук немецко-фашистских захватчиков. К. Дубина. В годы тяжелых испытаний. Киев, 1962 год. Страницы 96-97. Такова официальная версия, подтвержденная правдивым показанием матерого бандита. Из взрыва лавры немцы не делали никаких пропагандистских выводов. Достаточно перелистать газеты тех дней. Немцы взрывали и жгли много, но при отступлении в 1943 году. В 1941 году взрывали, отступая, только русские. Это общие размышления. Подлинные данные и документы, если они вообще существуют, вряд ли когда-нибудь будут обнародованы. Но до сих пор живы свидетели, жители нескольких домов на территории монастыря. Вот что они помнят, вот как это было. Сама лавра, как бывший центр православия, для советской власти была бельмом на глазу. Можно было разогнать монахов, устроить дикие репрессии, распотрошить лаврские богатства именем национализации, устроить в ней антирелигиозный музейный центр. Но когда началась война, и немцы шли на Киев, оставшиеся в живых монахи стали готовиться возрождать монастырь. И поползли слухи, что вот где придут немцы, лавра снова встанет в своем сиянии. Накануне отступления советских войск из Киева, опустевшая лавра, как показывают жители, была отцеплена войсками НКВД. Туда никого не пускали. Приезжали и уезжали грузовики. Затем оцепление было снято. 19 сентября 1941 года, вступив в Киев, немцы сразу же направились в лавру и долго, торжественно, ликующе звонили в колокола. Затем Стали открывать все помещения, музеи и кельи, стали тащить ковры, серебряные чаши, ризы. Но тут немецкое командование подняло шум, и люди видели, как испуганных солдат заставляли нести ризы обратно. Лавра стоит на самой высокой точке Киева, окружена крепостными стенами, являясь таким образом отличной оборонительной крепостью. Немцы установили в ней орудия, в том числе зенитные для защиты переправы через Днепр, а в многочисленных кельях расположились на постой солдаты. Прошло полтора месяца. Уже взорвался и сгорел Крещатик, и достреливали последних евреев в Бабьем Яре. И вдруг в Лавре раздался сильный взрыв. Рухнула часть крепостной стены, прямо на орудие, но из обслуги, кажется, никто не пострадал. Это был явно диверсионный акт. Не успели немцы опомниться, как раздался второй взрыв в огромном казематного вида здании у главных лаврских ворот. Последние годы там был советский склад боеприпасов, и, видимо, они оставались, потому что рвались в огне. Здание стало так сильно гореть, такие от него разлетались фонтаны искр и головней, что начался пожар во всей Лавре. Немцы поспешно выкатывали из Лавры орудия, бросались тушить возникающие тут и там очаги пожара, но не было воды. Вдруг они оставили это занятие, бросились в рассыпную с криками «Мины!». Организовали команду, которая побежала по домам, выселяя жителей. «Уходите! В Лавре мины Советов!» Потом, правда, выяснилось, что под жилыми домами мин не было. Но в тот момент жители побежали все, спасаясь точно так же, как на Крещатике. Казалось, Крещатик повторяется. Действительно, раздался третий взрыв, глухой, от которого заходила ходуном земля. Это был взрыв в Успенском соборе. Но собор устоял. Он был сложен в XI веке из особых плоских кирпичей красной глины, таких прочных, что их невозможно разбить молотком. Прослойки особого связующего раствора были толще самих кирпичей, а раствор этот на Киевской Руси умели делать еще крепче. Это была кладка на тысячелетие. Через небольшой промежуток, совершенно так же, как с комендатурой на Крещатике, в соборе раздался новый взрыв, и был он такой силы, что красные плоские кирпичи летели на расстояние до километра и посыпали весь Печерск, а сам собор рухнул, превратясь в гору камня. Как вспоминает один старик, первые три взрыва нам показались тогда игрушками. Вот четвертый раз уж дало так дало. Сколько же это надо было грузовиков взрывчатки? Территория Лавры оказалась усеяна кусками мозаик, фресок, алтарной резьбы, горящими листами древних рукописей, разнесенными в куски фолиантами с медными застежками. И загорелось все. Трапезная церковь, архиерейский дом в стиле барокко, древняя типография, все музеи, библиотеки, архивы, колокольня. Некоторое время выждав и убедившись, что взрывы кончились, немцы опять бросились тушить. Чудом им удалось, разбирая горящие балки перекрытий, загасить пожар на колокольне. И то потому, что она каменная, с высокими пролетами, уцелел верхний ярус с курантами. Но это и все, что удалось отстоять. Ночь. Матросов гнали в Бабий Яр в очень холодный день. Кажется, даже порошил снег. По слухам, это были речники, матросы Днепровской флотилии. Руки у них были скручены проволокой, но не у всех, потому что некоторые поднимали над головами кулаки. Они шли молча. Может, за крики в них стреляли? Только иногда так поднимался кулак, словно человек потягивался и разминал плечи. Многие шли босые, частью голые до пояса, а некоторые в одних подштаниках. Особенно жутко шли передние, плотным рядом, глядя перед собой, выступая так, словно они были гранитными. Кричали и дрались они уже в самом Бабьем Яре, когда окончательно увидели, что их расстреливают. Они кричали: «Да здравствует Сталин! Да здравствует Красная Армия! Да здравствует коммунизм!» Они верили, что умирают за всемирное счастье, и немцы косили их из пулеметов во имя того же. Странные, без обычных фанфар и захлебывающегося хвастовства сводка газеты, которую я продавал 23 ноября. Дальнейшие успехи в колене Донца и на центральном участке Восточного фронта. Неудачные попытки врага прорваться под Ленинградом. Главная квартира фюрера, 21 ноября. Верховное командование вооруженных сил сообщает. Во время боев в колене Донца и на центральном участке Восточного фронта достигнуты дальнейшие успехи. Под Ленинградом попытки врага прорваться были отбиты немецкой артиллерией. Украинское слово, 23 ноября 1941 года. Из статьи в той же газете под скромным заголовком «Характер войны на Востоке». Большевистская армия в основном разбита. Миллионы попали в немецкий плен. Столько же погибло. А то, что большевики посылают еще на фронт, есть лишь пушечное мясо. Войны выигрывают не массой, не придерживанием тактических форм, но духовностью, ибо воюет и побеждает не материя и масса, а дух и человек. А с этой точки зрения никто и ничто в мире не может сравниться с Германией, и потому Германия непобедима. Кажется, это был первый стук моего возмужания, слишком раннего в тот день. Я сидел несчастный и злой, под рундуком на базаре, и ветер почему-то ухитрялся дуть одновременно со всех сторон. Мои руки и ноги заледенели. Моя вакса к черту застыла, но я уже не надеялся, что кто-нибудь явится чистить сапоги, потому что темнело. Расходились последние торговки, и близился комендантский час. Зарабатывал я на чистке сапог не больше, чем на папиросной бумаге или газетах. Но не бросал этого дела, все чего-то ожидая. Я удивленно посмотрел вокруг, и с мира окончательно упали завесы, пыльные и серые. Я увидел, что поклонник немцев, дед мой, дурак, что на свете нет ни ума, ни добра, ни здравого смысла. Одно насилие, кровь, голод, смерть, что я живу и сижу со своими щетками под рундуком неизвестно зачем, что нет ни малейшей надежды или хоть какого-нибудь проблеска надежды на справедливость. Ждать неоткуда и не от кого. Вокруг один сплошной Бабий Яр. Вот столкнулись две силы и молотят друг друга, как молот и наковальня, а людишки между ними. И выхода нет. И каждый хочет лишь жить, и хочет, чтобы его не били, и хочет жрать, и визжит, и пищит, и в ужасе друг другу в горло вцепляется. И я, сгусток жиденького киселя, сижу среди этого черного мира. Зачем? Почему? Кто это сделал? Ждать-то ведь нечего. Зима, ночь. Уже не чувствуя рук, машинально стал собирать свои причиндалы чистильщика. Слышался стук копыт. Через площадь ехала колонна донских казаков. Я даже не очень обратил внимания, хотя такой маскарад видел первый раз. Усатые, краснолицые, с лампасами и богато украшенными саблями, словно явились из 1918 года или со съемок историко-революционного фильма. Комендант Эбергард подмогу вызвал, что ли? Поспешил домой, потому что быстро темнело. От казачьих коней в воздухе тяжело запахло конюшней. По дворам лаяли голодные собаки. В Бабьем Яре стрелял пулемет. Вторая часть. Человек живет, чтобы есть. В книгах, мною прочитанных, говорилось о любви и страданиях, о путешествиях и великих открытиях, о подвигах борцов революции и борьбе за светлое будущее. Но почему-то редко говорилось, откуда каждый день берется еда, чтобы бороться, делать открытия, путешествовать, страдать и любить. Они будто питались с неба. Герои большинства книг. Вероятно, где-то, как-то там ели, обедали и совершали заслуживающие большого внимания дела, подвиги. Но постойте с подвигами. А пообедать-то вам как удалось? Куда ни посмотри, большинство людей в жизни озабочены именно тем, что поесть, во что одеться, где жить. И многие отданы этим заботам целиком, без остатка. Так тяжко им это достается. Не потому, что им так нравится, а потому, что иначе не могут. Один мудрец сказал: «Человек ест, чтобы жить». Другой ядовито добавил: «А живет, чтобы есть». Да, конечно, Дворецкий провозглашал: «Кушать подано». Старый чудаковатый граф предлагал руку графине со следами былой красоты на лице, и общество, галантно беседуя, шествовало к столу. Но это было до Октябрьской революции. На очень многих страницах книг описывались пиры разнообразных королей и мушкетеров, безусловно заслуживающие внимания, ушедшие в глубокую древность. И я о них читал с любопытством, примерно как мифы о подвигах Геракла. Но, признаться, мне куда ближе был отверженный Шалом Алейхем, у которого люди так отчаянно бились за кусочек хлебца. Варили на продажу чернила, делая на них бизнес, такой же, как я на папиросной бумаге. Я с безграничной любовью и благодарностью читал и перечитывал каждую строчку Тараса Шевченко, у которого мать жала чужую пшеницу на панщине, а дитя своего клала на меже, суя ему в тряпице жвачку с маком, чтобы не пищало. И, как я понимал, всю глубину, всю сложность проблемы шинели Акакия Акакевича у Гоголя. Пишут, что бороться и совершать подвиги для того и надо, чтобы у всех было вдоволь хлеба и шинелей. А дед помнит, что до революции была вобла, и ситец продавался рулонами, штуками. Почему так получается, что чем больше борьбы и подвигов, тем меньше хлеба и шинелей? Нет, шинелей больше. Цвета хаки, серо-зеленых, черных, рыжих, серых, синих. Хлеба нет. А человек — такое занудное создание. Чуть родился, так уж сразу хочет есть. Боже мой! Но ведь это же вдуматься только. Нужно каждый день есть, чтобы жить. Я экономил, не завтракал, рассуждая, что если не позавтракаю, значит, больше будет на обед, а если и не пообедаю, значит, будет на завтрашний день. Но тут бабка заметила, что у меня начинают опухать руки и ноги. Они с матерью почти перестали есть сами, отдавая куски мне. Я должен был добывать пропитание. У меня каждый день стучало в голове, как достать поесть. Ходил внимательно испытующе, осматривал кладовку, сарай, погреб, двор. Камни, щепки, черепки, сор, пыль. Умер от голода старый математик нашей школы, Балатюк. Он последние дни пытался работать дворником. Открывались заводы, и рабочим платили зарплату — 200 рублей в месяц. Буханка хлеба на базаре стоила 120 рублей. Стакан пшена — 20 рублей. Десяток картофелин — 35 рублей. Фунт сала — 700 рублей. Уходя на войну, чтобы никогда не вернуться ни с чемоданами, ни без. Отец Жоры Гороховского, слесарь с главпищи Маша, оставил все свои инструменты. Отцовская мастерская в сарайчике стала Жоркиной. Сарайчик от пола до потолка был завален железной рухлядью, потому что у Жорки было правило жизни. Какую бы железку он ни видел на земле, он ее тотчас подбирал и определял в свою сокровищницу. Просидев 4 года на одной парте, мы очень сдружились. Жора был серьезный парень, считал, что не хлебом единым жив человек, но нужнее всего железо, и доказал. Приспособился делать зажигалки из стреляных гильз. Мы с его младшим братом Колькой, только разинув рты, с уважением смотрели, как он священно действует паяльником. Колька тот был прямой противоположностью старшему брату. Беззаботный лентяй, бродяжка. Еще он любил уничтожать. Если находил электрическую лампочку, значит, ей судьбой уготовано быть хлопнутая камень. Огнетушитель следовало приводить в действие тотчас по обнаружении. Материала для этого было предостаточно. Сразу же за сарайчиком возвышался большой дом училища ПВХО, который заняли немцы. И, как положено, они 2 часа выбрасывали в окна приборы, пособия и книги, чтобы не засоряли им жизнь. Первое антифашистское выступление связано у меня именно с этим домом и Колькой. Типовая уборная ров была выкопана во дворе училища так, что немцы со своими газетами сидели на жердях к нам спиной. Поэтому мы взяли хорошую рогатку, выбрали у Жоры в ящике самых корявых гаек с заусенцами, подобрались к забору и, определив самый широкий зад, открыли огонь. Потом Жора рассказывал, что в читальне поднялся сильный шум. Немец не поленился перелезть через забор и искал нас, чтобы поделиться впечатлениями. После ухода воинской части в доме училища открылась столовая для стариков. Сотни стариков поползли с клюками, с кастрюльками и ложками. Управа выдавала карточки самым умирающим, опухающим и одиноким. И они, трясясь и ссорясь, толпились у раздаточного окна, получали по черпаку баланды, тут же за столиками хлебали, смаковали, чмокали, давились, обливая бороды. Мы с Колькой уныло ходили между столиками, почти ненавидя стариков, глядя на миски, которые они ревниво прикрывали руками. Вдруг кухарка позвала нас. «Воду носить до бака будете, хлопчики? Супу дам». Эх, мы чуть не взвыли от счастья. Схватили за ручки самую большую кастрюлю, чесанули колонки. Носили до самого закрытия. Подлизывались, заглядывали кухаркам в глаза, и нам налили по тарелке до краев. И мы, гордые, счастливые, хлебали долго, растягивая удовольствие, молясь, чтобы вода была нужна завтра, послезавтра. Дед мой попытался тоже раздобыть карточку. Ему не дали. Сказали, что еще может работать. Он так горевал, что его приняли в столовую ночным сторожем. Он взял кожух и подушку, отправился на первое дежурство, и я пошел за ним. У меня созрел смелый план. Пока дед вздорил с кухарками и посудомойками, что ему не оставили баланды, я смирно сидел в углу. Похлопали двери, все разошлись, дед заложил парадное ломом и стал устраивать себе ложе из скамеек, злобно бормоча. Горлохватки проклятые, полные кошелки домой поперли, аспидки. Я решил начать со 2-го этажа. В доме были длинные коридоры с множеством дверей в аудитории и учебные кабинеты. И во всем этом огромном доме мы с дедом были одни. В аудиториях стояли топчаны на козлах. Пол был усыпан соломой, бинтами, бумажками, и стоял тяжелый солдатский дух. Я лихорадочно принялся рыться в соломе, шарить под помостами. Одни окурки и журналы. Фотографии в журналах были отличные. на глянцевой бумаге. Немцы стоят и смотрят на соборы древнего Смоленска. Улыбающиеся люди в русских народных костюмах протягивают генералу хлеб-соль. Типичная русская красавица с богатой косой, словно из русского народного хора госконцерта, голая, этакая грудастая, сидит задницей в шайке под бревенчатой стеной и подпись «Русская баня». Эту картинку я сунул под рубашку, чтобы по секрету показать Жорке и Кольке. Недокуренные растоптанные бычки я все собирал в карман. Жрать хотелось так, что темнело в глазах. Пираты когда-то жевали табак, и я стал жевать окурки, но это было горько, обжигало язык, на силу отплевался. Сухарь я нашел только в 10-й или 12-й комнате. Он был с половину моей ладони, заплесневел, но был из настоящего белого хлеба. Я стал грызть его, не обскребая, чтобы ни крошки не пропало, слюнявил, разбивал о подоконник, клал кусочки в рот, сосал, пока они не превращались в кашку, перемешивал ее языком во рту, изнывая от вкуса, не спеша глотать. У меня мурашки шли по телу. Думал про себя. Псы, ведь они дураки. Кинь ему хлеб. Он хлам, заглотал в один миг. А у человека есть голова. Удовольствие можно продлить. И сытнее вроде. Возбужденный удачей, я двинулся дальше. В химическую лабораторию, где было столько полок, стекла и приборов, что немцы, видимо, поленились выбрасывать. Лишь все переколотили, да выцедили спирт из спиртовок. У меня глаза разбежались. Столько разных пробирок, банок с химикатами, и ни черта-то я в надписях не понимал. Открывал банки, встряхивал, вынюхивал. Нет, не похоже на съедобное. Во взломанном железном шкафу стояли в ряд колбы с надписями «Иприт», «Люизит». Я стал размышлять над ними. Люизит был неприятно свекольного цвета, но иприт — как черный кофе. И вот мне стало воображаться, что это в самом деле кофе с сахаром. У меня все жилки задрожали. Так захотелось кофе. Открыть стеклянную пробку и попробовать. Вдруг это не настоящий иприт, а учебное пособие. Просто наливали кофе и показывали студентам. Ведь могло такое быть. Даже пусть без сахара, все равно питательно. С большим трудом я заставил себя поставить колбу на место. Не стал рисковать. Открыл дверь в следующий кабинет. И похолодел. На столе посреди комнаты стоял окровавленный человек без ног и без рук. Первой мыслью было, что немцы здесь пытали. Но разглядел анатомические таблицы на стенах. Это был кабинет анатомии. Голова и грудь человеческого муляжа были побиты пулями. Таблицы по стенам, особенно глаза, были тоже сильно обстреляны. Видно, солдаты упражнялись тут в стрельбе из пистолетов. Но живот манекена был цел, открывался, как дверка на петельках. Я подстегивал крючки, вынул из манекена, как из шкафчика, печенку, желудок и почки из папье-маше. Смотрел на них. Вспомнились людоеды из отцовских рассказов. В какой-то мгновенной слепой злобе смахнул их на пол. Потом стал сдирать со стен анатомические картины, топтал их ногами, злобно кривляясь, топтал и рвал, пока не надоело. В зале для занятий самодеятельностью стояла разрушенная пианино. Похоже, его били чем-то тяжелым, кувалдами или топорами, проломили крышки, и клавиши торчали и валялись по полу, как выбитые зубы. Чем оно им помешало, что так с ним расправились? Я попробовал отодрать доски и щепки, обнаружил, что дека со струнами цела, а клавиши с молоточками лишь повылетали из гнезд, так что можно кое-что восстановить. Тут же принялся восстанавливать две октавы, и это мне удалось. И я посидел, немного побренькал, наблюдая, как бойко прыгают молоточки, слушал, как в пустых коридорах разносятся звуки. Добыча с третьего этажа была беднее. Скрюченная черная корка величиной с полмизинца. Но тут с площадки наверх вела таинственная витая лестница. Я немедленно поднялся по ней, высадил головой люк и оказался на башне, заваленной пыльными ящиками, пожарными ведрами. За выбитыми стеклами гудел ветер. Я влез на ящики и выглянул в окно. Внизу лежали улицы, громоздились крыши. Трубы не дымили, не было дров. Печатались грозные приказы о сдаче всех запасов дров и угля. У нас запасов не было. Бабка топила разным мусором раз в три дня. Во дворе завода Цепигаля не видно было ни души, словно он вымер. На улицах лишь кое-где торопились редкие фигурки прохожих. Город словно поражен чумой. Вдали показалась четко построенная колонна солдат. Они длинным серо-зеленым прямоугольником двигались по мостовой. Все с одинаковыми газетными свертками, вероятно, из бани. И очень дружно, напряженно пели, как работали, песню следующего содержания. «Ай-ли, ай-ля, ай-ля, ай-ли, ай-ля, ай-ля, ай-ли, ай-ля, ай-ля, хо-хо-хо, хо-хо-хо, ха-ха-ха». Уже начинало темнеть. А главное еще не выполнено. Я соскользнул с ящиков и покатился по лестницам вниз. Дед храпел на скамейках. Я шмыгнул на кухню. Вот оно. В кухне стоял прекрасный запах баланды. Но плита совсем остыла. На ней громоздились огромные, сухие и чистые кастрюли. Сковороды тоже были чисты. Я шарил по столам и под ними, обследовал все углы. Ничего, ни крошки, ни хотя бы помойного ведра. В жизни не видел такой голой, чистой до пустоты кухни. И лишь этот пресный запах сводил меня с ума. Пытаясь найти хоть крупинку пшена, я стал ползать, изучая щели в полу. Все чисто подметено. Я не мог поверить. Начал поиск снова. В одной кастрюле что-то чуть пригорело к стенке и не отскреблось. Я поскреб и пожевал, так и не поняв, что это. Одна из сковород показалась мне недостаточно вытертой. Я принюхался. Она пахла жареным луком. Ах, проклятые горлохватки, аспидки! Они для себя суп даже заправляли луком с подсолнечным маслом. Я заскулил. Так мне хотелось супу, заправленного луком. Я стал лизать сковороду, не то воображая, не то в самом деле ощущая слабый вкус лука. Скулил и лизал, скулил и лизал. Враги народа. Газета «Украинское слово» была закрыта в декабре. Лозунг «На Украине по-украински», который она броско печатала из номера в номер, оказывается, имел вредную сущность. Был закрыт литературный альманах «Литавры». Объяснение. К нашему читателю. С сегодняшнего дня украинская газета будет выходить в новом виде под названием «Новое украинское слово». Крайние националисты совместно с большевистски настроенными элементами сделали попытку превратить национально-украинскую газету в информационный орган для своих изменнических целей. Все предостережения немецких гражданских властей относительно того, что газета должна быть нейтральной и служить лишь на пользу украинскому народу, не были приняты во внимание. Была сделана попытка подорвать доверие, существующее между нашими немецкими освободителями и украинским народом. Было произведено очищение редакции от изменнических элементов. Новое украинское слово, 14 декабря 1941 год. О, это многозначительная последняя строчка. В Бабьем Яре были расстреляны редактор украинского слова Иван Рогач, выдающаяся поэтесса Алена Телига, бывшая председателем Союза писателей и редактором Литавров, а также ряд сотрудников обеих редакций. И начались массовые аресты и расстрелы украинцев-националистов по всей Украине. Новая газета взялась за дело. Она поместила гневную статью «Накипь», где бичевала тунеядцев. Эту накипь, которая трудоустраиваться не хочет, а живет неизвестно чем, разными сомнительными заработками, засоряя собою общество. Их надлежит вылавливать и жестоко наказывать. Другая статья называлась «Шептуны», о тех, кто рассказывает злопыхательские анекдоты. Эти подленькие, неумные анекдоты и темные слухи распространяют изменники и враги народа. Нужно объявить решительную борьбу против таких распространителей слухов и жестоко наказывать их. «Царица небесная, да ты часом не шутишь надо мной», — испугался дед. «Ты часом мне это не большевистскую ли газету читаешь?» «Нет, дед, немецкую. Смотри, фашистский знак». «Ну, значит, у Сталина переняли. Тот за анекдоты сажал, и эти, тот украинцев не додушил, так эти додушат. О, Господи, куда ж нам деваться?» С каждым днем газета становилась все нервознее, полной окриков, угроз. Половина объявлений только на немецком языке. А сводки главной квартиры фюрера стали лаконичными, тревожными. В колене Донца отбиты сильные атаки. На Восточном фронте отбиты советские атаки. Мама сказала, что в газетах всегда нужно читать не строчки, а между строк. Я учился. Дед видел на Владимирской горке повешенного. Припорошенный снегом, босой, он висел с вывороченной на бок головой и черным лицом. То ли его сильно били, то ли почернел после смерти. На доске было написано, что он покушался на немца. В немецком штабе на Дзержинской взорвалась мина. Хватали всех, не только мужчин, но и стариков, женщин с грудными детьми, и говорили, что за эту мину в Бабий Яр отправили больше 1000 человек. Комендант Эбергард объявлений больше не давал. Мы теперь боялись выходить на улицу. Ну его к черту. Откуда знать, где еще устроит взрыв? А схватят на расстрел тебя. «Ты лазишь везде», — кричала мне мать. «Возвращаешься поздно, подстрелят, как зайца. Не смей выходить». С этим немецким временем просто беда. Радио нет, а ходики идут, как им Бог на душу положит. Поэтому, прежде чем выйти на улицу, бабка шла узнавать у соседей время. Потом смотрела через забор, есть ли прохожие, и спрашивала время у них. Только и разговоров. В Бабьем Яре расстреляли саботажников. Стреляют украинских националистов. Стреляют нарушителей светомаскировки. Стреляют тунеядцев. Стреляют распространителей слухов. Стреляют партизан. Стреляют, стреляют, стреляют. Пулемет во враге строчил каждый день. «Что же это?» — прислушиваясь, говорила мать. «Куда докатилась культура на земле?» «Враг пришел, молчи», — говорила бабка. «Так перебьют всех врагов народа, так что самого народа не останется. Тогда будет идеал. Ни народа, ни врагов. Спокойно и тихо. О, то правда, Маруся, сказано в Писании. И тогда враг сам себя пожрет». Стреляют. Слышишь, опять стреляют. Да неужели же люди никогда не опомнятся? Ой, Маруся, пока день приде, роса очи виист. Раненые на лестнице. Я знал, что они будут меня ждать, и заранее боялся этого. выгрузил сухари из моей коробки, разломил на части пару вареных картошек, завернул и сунул в корзинку, приготовленную бабкой. Эта корзинка имела баснословную ценность. В ней были кисель в банке, чекушка молока, даже рюмка со сливочным маслом. Вкус этого я забыл. Оно было как драгоценные камни. Красиво, а есть нельзя. У базара я прицепился на порожний грузовик, присел в уголке кузова, надеясь, что шофер в заднее стекло не посмотрит. Он не посмотрел и гнал так быстро, что меня качало, как Ваньку встаньку. Но у трамвайного парка он свернул, и пришлось спрыгнуть. Уже столько я прыгал по этим грузовикам, как кошка. Главное, их надо ловить на поворотах. А если спрыгивать на полном ходу, то отталкиваться изо всех сил, гася скорость, что я отлично усвоил после того, как пошмякался мордой о мостовую. У парка влез на грузовой трамвай, присел в углу платформы. Проводник ходил, собирая деньги. Я отвернулся, словно не вижу его. А где я ему денег возьму? На Подоле спрыгнул. Пошел на Андреевский спуск. На каждом шагу нищие. Одни гнусавили, конючили, другие молча выставляли культяпки. Стояли тихие, интеллигентные старички и старушки в очках и пенсне. Разные профессора или педагоги, вроде нашего умершего математика. Сидели уж такие, что и не поймешь, живой он или уже окочурился. Этих нищих всегда была пропасть и до войны. Но теперь развелось просто ужас. Бродят, стучатся в дверь, то погорельцы, то с грудными детьми, то беженцы, то опухающие. Стоял крепкий мороз, и прохожие брели по улицам хмурые, ежась под ветром, озабоченные, оборванные. В каких-то немыслимых бутсах, гнилых шинелях, город сплошных нищих. Это ж надо. Андреевская церковь прилепилась над крутым склоном, словно парит над Подолом. Ее выстроил Растрелли, бело-голубую, легкую и стремительную. Ее тоже обсели нищие. Внутри шло богослужение. Я сейчас же протолкался туда, постоял, послушал и посмотрел на стенах картины знаменитых мастеров. Внутри церкви была роскошь, золото, золото и нелепый контраст. Это оборванная, голодная, гнусавящая толпа богомольных баб, которые бились лбами о ледяной каменный пол. Я не мог долго выдержать этого и ушел на галерею. Оттуда, с высоты птичьего полета, видны Днепр, Труханов остров и левобережные дали с Дарницей. Под ногами море крыш, слева пустырь, где уже нет десятинной церкви. Там были похоронены легендарные основатели Руси. И я подумал, что если фундаменты сохранились, то, может, и кости княгини Ольги или князя Владимира каким-то чудом сохранились и лежат сейчас там, а никто не знает. Мне так хотелось думать. В этом месте всегда хочется облокотиться о парапет и думать. Немецкий офицер, забравшись по снегу на склон, фотографировал церковь особым ракурсом снизу. И я сам, немного умеющий снимать, следил, как он умело выбирает точку. Я у него единственная человеческая фигура, удачно попадал в центр для оживления кадра. Я не уходил, но смотрел на него в упор и думал, вот ты щелкаешь затвором, потом проявишь пленку, сделаешь отпечатки и пошлешь домой семье, чтобы они посмотрели, что ты завоевал. Ты снимаешь как свою собственность. Добыл себе это право, стреляя. Какое ты имеешь отношение к Андреевской церкви, к Киеву? Лишь то, что пришел стреляя, убивая, беря как бандит. Что же это за сплошной бандитизм на земле? То явились одни под красными знаменами и красивыми лозунгами, убивали, грабили, разрушали. Теперь явились другие. Под красными знаменами и красивыми лозунгами. Убивать, грабить, разрушать. Все вы бандиты. Одни люди строят, стараются, бьются в поте лица. Затем находятся грабители, которые сроду ничего не создавали, но умеют стрелять. И забирают все себе. Вы, и только вы, стреляющие, истинные и подлинные враги. Под какими бы знаменами вы ни кривлялись. Отныне и до конца жизни я ненавижу вас и ваши пукалки, которые стреляют. Может, я сдохну от голода в вашей тюрьме или от вашей пули, но сдохну, презирая вас, как самое омерзительное, что только есть на земле. И я ушел, задыхаясь от бессильной горечи. Очнулся лишь на площади Богдана Хмельницкого, которую пересекала странная колонна лыжников. Они совершенно не умели ходить на лыжах, топтались, скользили, заплетались. Шорох стоял на всю площадь. У солдат был довольно жалкий вид, обиженные и злые лица. Видно, их заставляли насильно овладевать хитроумным этим делом, чтобы в их бандитском движении по земле снег не был помехой. Офицер кричал и нервничал. Медленно-медленно они потащились к Владимирской горке. Мне очень хотелось поглядеть, как они там будут сворачивать себе шеи. Но я уже и так опаздывал. Здесь, в центре города, трамваи ходили. На остановке под ветром стояли люди. И среди них очень щупленький немец в легкой шинельке, узких сапогах, пилотке, только на ушах у него были шерстяные наушники. Он сильно замерз и посинел. Руки его тряслись и не попадали в карманы, а тело дергалось, как на шарнирах. Он бил ногой о ногу, тер руками лицо, то вдруг принимался танцевать, вскидывая ноги, как деревянный паяц, и казалось, что он сейчас пронзительно завизжит, не в силах терпеть кусачий мороз. То, что он нелеп, ему и в голову не могло прийти, потому что вокруг стояли одни жители, а это для немцев было все равно, что пустое место. Они при нас, словно наедине, равнодушно снимали штаны, ковырялись в носу, сморкались двумя пальцами или открыто мочились. Из ворот Софийского собора выехали два грузовика с чем-то накрытым брезентами. Опять вывозили что-то награбленное. Черт знает что. У них через каждые 10 слов употреблялось слово «культура». Тысячелетняя немецкая культура. Культурное обновление мира. Вся человеческая культура зависит от успехов германского оружия. И ведь звучит, а? С ума сойти. Что можно делать со словами? Это значит, культура была в том, что они вывозили все подчистую из музеев, использовали на обертку рукописи в библиотеке Украинской академии. Палили из пистолетов по статуям, зеркалам, могильным памятникам. Во все, где есть какое-нибудь яблочко-мишени. Такое, оказывается, обновление культуры. И еще гуманизм. Немецкий гуманизм. Самый великий в мире. Немецкая армия самая гуманная. И все, что она делает, это только ради немецкого гуманизма. Нет. Не просто гуманизма, а немецкого гуманизма, как самого благородного, умного и целенаправленного из всех возможных гуманизмов. Потому что гуманизмов на свете столько же, сколько и убийц. И у каждого убийцы свой собственный, самый благородный гуманизм. Конечно, как и свое собственное обновление культуры. То у нас была социалистическая культура, старое разрушим, новое построим, Во имя ее сравнивали с землей десятинные церкви и закладывали взрывчатку под Успенские соборы, отправляли в Сибирь ученых и травили ядом Горького. Был социалистический гуманизм, ради которого по ночам носились машины НКВД, убитых швыряли во враг из окон Октябрьского дворца, а Сибирь застроили целыми городами-концлагерями. Теперь оказывается, что то было неправильно. Немецкий гуманизм – вот что объявлено. В противовес, как и прежде, общечеловеческому, расплывчатому, недейственному и потому вражескому гуманизму, которому одно место – Бабий Яр. Советский гуманизм, немецкий гуманизм, ассирийский гуманизм, марсианский гуманизм – о, сколько же их на белом свете! И каждый прежде всего стремится перестрелять как можно больше людишек, начинает с бабьих яров и кончает ими. Бабий Яр — вот истинный символ и культур ваших, и гуманизмов. Мне очень-очень рано пришлось вникать в эти понятия культуры и гуманизма с их тонкостями, потому что с самого детства только то и делал, что спасался, как бы не стать их объектом. И занимался этим всю жизнь. И занимаюсь по сей день. Когда подошел трамвай, толпа ринулась в заднюю дверь, а немец пошел с передней. Трамваи были разделены. Задняя часть для местного населения, передняя для арийцев. Читая раньше про негров, хижину дяди Тома или мистера Твистера, никак не мог предполагать, что мне придется ездить в трамвае вот так. Трамвай проезжал мимо магазинов и ресторанов с большими отчетливыми надписями. Украинцам вход воспрещен, только для немцев. У оперного театра стояла афиша на немецком языке. На здании Академии наук флаг со свастикой. Теперь здесь главное управление полиции. В полном соответствии с немецкой культурой и немецким гуманизмом. Пожар Крещатика дошел до Бессарабского рынка и тут остановился. Поэтому площадь с одной стороны была в ужасающих руинах, а другая сторона сверкала вывесками, витринами, и тротуар был полон прохожих, главным образом – немецких офицеров и дам. Среди них идти было неловко и страшновато, словно ты затесался куда не следует, и вот почему. Офицеры, холеные, отлично выбритые, грудь колесом, козырьки на глаза, ходили, не замечая жителей, а если и взглядывали, то невидяще скользяще, словно находились в скотном загоне, имея свои хозяйские цели — тут перестроить, тут поднять доходность, тут пересортировать, и если на тебе останавливался внимательный взгляд, то дело твое было плоховато. Значит, ты привлек внимание к каким-то несоответствиям, и тебя могут выбраковать. Спаси, Господи, от такого внимания имущих власть. А дамы были великолепны. В мехах с ног до головы, с царственными движениями, они прогуливали на поводках отличных холеных овчарок. Понимаете, никогда потом в жизни, сколько я не убеждал себя, я не мог выковырнуть из души холодное недружелюбие к этим умным животным. Понимаю, что это глупо, но немецкие овчарки, которыми травят людей во всех концлагерях мира, вызывают во мне рефлекторную вражду. Тут я ничего не могу с собой поделать. Я шел дальше. У крытого рынка стояла большая, тысячи в две человек, очередь за хлебом по карточкам. С приходом зимы выдали карточки. Рабочие 800 граммов хлеба в неделю. Прочие 200 граммов в неделю. Дед, бабка, мама и я получили 4 карточки по 200 граммов. Я бился в очереди день и принес неполную буханку свежего хлеба. Такого хлеба мы еще не видели. Это был эрзац, сильно крошащийся, сухой, с отстающей коркой, обсыпанной просяной шелухой. Его выпекали из эрзац муки, на которую шли кукурузные кочаны, просяная полова, ячмень, конские каштаны. Хлеб трещал на зубах и имел приторно-горьковатый вкус. После него поднималась изжога, но я, конечно, дорожил им. Делил свои 200 граммов на 7 частей. Это примерно 28 граммов на день. И никогда на завтрашнюю порцию не посягал. Мы с дедом не могли простить себе, что мало собрали каштанов по скверам, пока не выпал снег. Теперь управа печатала воззвание, чтобы каштаны использовали в пищу. Объяснялось с научной точностью, сколько в них калорий, белков, крахмала. Каштаны мы давно поели. Чудаки-немцы нашли кого учить. Что можно есть? Украинцев, которые пережили голод 30-х годов. Мы сами, кого хочешь, поучим. Дед заболел. Это была целая эпопея, как бабка и мама отыскивали врача, и чего это стоило. У деда обнаружили камни в мочевом пузыре. Его положили на операцию в Октябрьскую больницу за Бессарабским рынком. Странная история с этой больницей. Обычно больницы занимались под казармы. Больных стреляли, а вот Октябрьскую почему-то оставили, и она функционировала до лета 1942 года, пока, наконец, ее не закрыли. Больше того, в ней остались от советского времени раненые красноармейцы, и немцы их почему-то не тронули. Больница держалась тем, что исчерпывала старые запасы медикаментов, но не было еды. Один раз в день больным выдавали черпак горячей водички с редко плавающими крупинками. Городские жили передачами, а раненые — тем, что подадут. Передачи деду возил я, и это стало моим кошмаром. Войдя в корпус, я уже у дверей попал в кольцо раненых. Они не кидались, не кричали, не вырывали, а просто, молча, вытянув шеи, смотрели. Я пробился сквозь них, взял в раздевалке халат и двинулся по лестнице. Широкая и роскошная, она вела на второй этаж, и по ней раненые стояли вдоль стены шеренгой, скелетоподобные, восковые, с забинтованными головами, на костылях, ничего не говорили, только смотрели лихорадочными полубезумными глазами, и изредка робко протягивалась серая ладонь, сложенная лодочкой. Я потрошил свой сверток, совал по рукам микроскопические корки и кусочки картошки, чувствуя себя при этом отвратительно. Маленький благодетель перед этими взрослыми мужчинами. И когда я добрался, наконец, до палаты, дед сразу догадался и завопил. «Что ты, трясца твоей матери, раздаешь богатый, какой нашелся? Не смей им злыдням давать, все равно сдохнут. А тут я вот сам подыхаю». Я не знал, куда мне и деваться. Дед вправду выглядел живым мертвецом. Ему уже сделали операцию. Вывели трубочку для мочи через живот. К концу ее была привязана бутылка. Дед от слабости едва шевелился, а ругался, как здоровый. Уцепился за корзинку, затолкал еду в тумбочку, припер дверцу табуреткой и еще руку на нее положил. На соседней койке лежал раненый, без ног, обросший черной бородкой, с измученным лицом, как Христос с бабкиной иконы. «Стервозный дед у тебя, сынок», — глухо сказал он, поворачивая только одни глаза. Со всей палатой уже переругался. «А подвинься сюда, я тебе что-то скажу». Я подвинулся, жалея, что не оставил ему ни корки. «Ты собери опавших листьев», — сказал он. «Хорошенько просуши, потри руками и принеси. Очень хочется покурить». Я закивал головой. «Чего-чего, а листьев достать можно». «Лучше всего листья вишни», — сказал он тоскливо. «Вишневых». Дома я долго рылся в снегу, выгребая почерневшие мерзлые листья, отбирая только вишневые, высушил их на печи, натер, а когда через 2 дня снова пришел с передачей, оказалось, что Безногий уже умер. Не могу передать, как я казнился. Знал бы, отнес специально раньше, чтобы он покурил перед смертью. Торбочку с листьями жадно приняли у меня другие раненые. Потом я еще им носил. Не знаю только, куда делись раненые после закрытия больницы. Бизнес становится опасным. Свой обычный трудовой день я начал с того, что, взяв мешок, вышел на угол Кирилловской и Сырецкой, где уже околачивалось с десяток таких же промышленников, как я. Трамваи, возившие торф на консервный завод, делали здесь поворот. И мы, как саранча, кидались на платформы, сбрасывали куски торфа, подбирали и делили. Показался грузовой трамвай с платформой. Проводник в тулупе и валенках сидел на передней ее площадке. Мы кинулись на приступ. И тут увидели, что на платформе не торф, а свекла. Боже ты мой! Мы накинулись на нее, как волчата. Она была мерзлая, стукалась о мостовую и подпрыгивала мячиками. Я удачно повис и бросал дольше всех, пока надо мной не вырос тулуп проводника. И я выскользнул из самых его рук. Пока я бежал обратно, на мостовой поднялась драка. Все озверели при виде свекла и забыли про всякий дележ. Кто был похитрее, те не бросали, а только собирали. А таким дуракам, как я, ничего не осталось. От обиды у меня потемнело в глазах, потому что я сбросил больше всех. Я, кажется, первый раз в жизни выругался матом и кинулся в драку. Вырвал одну свеклу у какого-то малыша, сунул за пазуху, но тут мне так дали кулаком в глаз, что в нем сверкнули молнии, и я на время перестал видеть. Я упал, сбитый подножкой, закрывался руками, а меня злобно лупили ногами в бока, пытались перевернуть, чтобы отнять свеклу. Если бы мне в тот момент нож, револьвер, я бы их всех убивал, убивал, визжа как зверюшка. Не знаю, чем бы это кончилось, но показался второй трамвай. Я поднялся, дрожащий и одинокий в этом мире, как волчонок, только сам за себя, и моментально сориентировался. Когда уже все повисли по бортам платформы, а проводник, ругаясь, бегал по свекле, бил по рукам и сгонял, я прыгнул на покинутую им переднюю площадку. У этих платформ противные ступеньки, шириной всего с мою ладонь, а вместо ручки тонкий приваренный прут. Схватившись за прут и став одним валенком на ступеньку, я изо всех сил дотянулся, цапнул одну, другую свеклу, и в это мгновение валенок сорвался. Я повис, держась за прут руками, видя, как серо-стальное колесо катится по серо-стальному рельсу на мои волочащиеся перед ним валенки. Я не чувствовал рук. Они онемели на ледяном пруте, и у меня не было ни капли силы, чтобы подняться. Высоко над собой я увидел проводника, который возвращался. Я тоненько и коротко крикнул: «Дядя!» Он сразу понял, схватил меня за руки и втянул на площадку. Потащил веревку и отсоединил дугу от провода. Трамвай пробежал немного и стал. Тогда я рывком вывернулся из его рук, прыгнул на мостовую и побежал, как не бегал еще никогда. Вагоновожатый и проводник перекрикивались, ругались, но я не оборачивался. Бежал до самого дома, влетел в сарай, заперся на щеколду и посидел там на ящике, приходя в себя. Потом пошел в хату и торжественно положил перед бабкой 3 свеклы. Она так и всплеснула руками. Передохнув, я достал свои санки, топорик, веревку и отправился в пущу водицу. Это прекрасный заповедный бор, где раньше охранялось каждое дерево. Считалось, что это целебный лес. В нем много санаториев, особенно для туберкулезников, а также огромные правительственные дачи в лучших участках леса. Немцы начали его рубить. То есть рубили не сами немцы, а те рабочие, что получали 800 граммов хлеба в неделю. Рубили вдоль трамвайных линий, чтобы сразу вывозить, и в бору уже зияли большие светлые площади, заваленные ярусами бревен. Звенели пилы, стрекотал трактор, вершины сосен, вздрагивая и отрежая снег, плавно валились и падали со звуком, похожим на взрыв. Копошилось много баб и детей с саночками. На вырубленных местах было чисто. Даже хвою собрали. Только торчали толстые, пахучие, свежие пни. На каждую упавшую сосну бабы и дети набрасывались со всех сторон, рабочие матерились, отгоняя. Определив, куда летит очередная вершина, я, утопая в снегу, бросился к ней и удачно оказался первым. Топорик был не нужен. Веток и так много отломилось. Я уцепился за самую крупную, услышал крик и увидел, как с серого неба прямо на меня, увеличиваясь в размерах, летит вершина другой сосны. Потому я и оказался первым, что сюда нельзя было лезть еще. Бомбой я кинулся в куст, упал, перекувырнулся, отбрасывая тело как можно дальше. Раздался взрыв, зашелестели сучья и шишки, как осколки, и секунду я ничего не видел в снежной пыли. «Что вы делаете? Чуть человека не убили!» — закричала баба. «Пусть не лазит там!» — отвечали рабочие. «А ну, гаденыш, давай отседова, прибьем!» Я вытащил из гущи веток свои санки. Они чудом были целы, покружил по вырубке. Рабочие орали, но и я не мог уйти с пустыми руками. Теперь был ученый. Кидался не первым, зато вырывал у баб из-под носа ветки, стал мокрым от этой борьбы и набрал на санки такую кучу, что еле сдвинул с места. Это ничего. По глубокому снегу трудно, по дороге пойдет. Я тащил и тащил. От жадности, не желая сбрасывать ни ветки, ухватывался за куст или пень, подтягивался, беря метр за метром. Когда выбрался на трамвайную линию, уже пар с меня валил, и руки дрожали, как у паралитика. Протоптанная дорожка шла между рельсов, и немало времени ушло, чтобы перетащить санки через рельс. Зато тянуть стало куда легче. Эх, попер, только бы трамвай не появился. У выхода из леса было лесничество. Я забыл о нем и насторожился, лишь когда увидел кучу дров и 2 мужчин, спокойно поджидавших меня. Оглянулся. А ведь я-то на линии один. Другие, вероятно, лесом уходят. Мужчины сказали: «Стой, развязывай». Сердце у меня упало. Я развязал. «Снимай эту». Я покорно снимал самые толстые ветки. Но самую мелочь и хвою мне оставили. Пригрозили. «Еще раз поймаем в полицию». «Слава тебе, Господи, что хоть отпустили». Попер опять. Думаю, нет худа без добра. Теперь саночки легко бегут. На спусках я вообще их разгонял, кидался на хвою и ехал. А ночью мы с братьями Гороховскими пошли воровать елки. Близилось Рождество. На базаре елки продавались по 25 рублей. Не так много, но все же 200 граммов хлеба. Молодые посадки тянулись по краю пущи водицы за приоркой. Мы старались не думать, что нарушаем комендантский час. Тут уж ничего не поделаешь. Риск. По приорке патрули почти не ходили, а мы двинулись глухими улочками. Взяли по неопытности топор. Лучше бы ножовку. Звук топора разносится далеко, потом еще этот треск, когда елку крутишь и отрываешь от пня. Но все обошлось. Взвалили елки на плечи, и верхушки волоклись за нами. Я поставил елку в сарай, и вот жадность стала грызть меня. Было столько сил и охоты, прямо хоть всю ночь готов таскать. Достал старую ножовку. Послушал. Нет патрулей. Пошел снова один. Я облюбовал елку небольшую, намереваясь срезать сразу две таких. Почти беззвучно перепилил ствол, и когда елка упала, услышал лай и отдаленный крик.
«А ну иди сюда!»
Я схватил елку. Оставлять такое добро? И дал деру. Не оглядывался, но затылком чуял погоню, и собачье рычание настигало меня. Снег был глубок, бежать трудно, но и собака вязла в нем. Я замотал елкой, надеясь ее отогнать. Но она забежала сбоку. Боли я не чувствовал. Только словно что-то било меня по ногам, по коленям, повыше валенок. Я остановился и яростно замахал ножовкой. Я был зол, был готов убивать собаку ножовкой, зубами грызть, ногтями глаза вырывать, но собака увернулась. Я бежал, останавливался, рыча, швыряя в собаку снег, и опять бежал. Они боятся, все эти собаки, как и люди, похожие на собак, если на них идти, что-нибудь в них бросать, на них надо наступать, только на них. Иначе пропадешь. Иди прямо на них, и тогда они трусливо отскакивают. Но там еще бежал мужик. Потом я узнал, что ему следовало дать десятку и руби хоть всю посадку. Но я же не знал. А потом... Ого! Целую десятку. Лучше пусть собака рвет. Но она и преследовала меня до первых домов. Но уже не отваживалась кусать, и елку я не бросил. Пришел домой, пощупал ноги. От штанов висят одни клочки, колени в крови. Я не стал горевать. Сел в сарае отдышаться. Стал думать о хорошем, об удачах. День был удачным. Сплошные добычи. Во-первых, 28 граммов хлеба по карточке. Законных. Тарелка супа в детской столовой. 3 свеклы. Санки топлива. 2 елки. Да я же буржуй. Конечно, минус порванные штаны, и это был бы, ой-ой-ой, какой минус, не надень я штаны старые, да и залатать можно. Главное — живой. Чему это в книгах учат? Что нужно любить людей, посвящать жизнь борьбе за светлое будущее? Каких людей? Какое, извините, будущее? Чье? Смерть. Деда привезли из больницы накануне Пасхи. Привезли на моих саночках. Ходить он почти не мог. Под руки водили. Он очень уж хотел быть на Пасху дома. Хотите, я вам расскажу, что такое настоящая Пасха? Самый светлый праздник в году. Во-первых, все должно быть не хуже, чем у людей. Подготовка начинается еще с зимы. Экономятся и откладываются деньги, копеечка к копеечке. Они неприкосновенны и хранятся у икон. Загодя, чтоб дешевле, добывается мука из-под полы. В магазинах ее никогда не бывает. Затем встают следующие проблемы. Изюм, ваниль, корица. Краска в пакетиках. Бабка днями пропадает на базаре, бегает по знакомым, приносит добычу, то свежие кишки, то яйца, то рис. Дома она строго следит, чтобы никто к ним не прикасался. Великий пост. Мы с мамой, хоть и безбожники, не нарушаем его, не обижаем бабку. Затем бабка обязательно делает домашнюю колбасу. Сама коптит окорок, варит праздничный узвар, компот. По дому идут такие запахи, что набегает полный рот слюны и кружится голова. Мне поручается тереть в макатре мак с сахаром, за что позволяется облизать скалку. Я же помогаю красить яйца, после чего хожу с пальцами, окрашенными во все цвета радуги. Для куличей у бабки хранится в кладовке шеренга глиняных форм. Пекутся два больших кулича для дома и целый выводок маленьких, чтобы соседям отнести, нищих отделить, в церкви оставить. Бабка с полной корзиной, покрытой салфеткой, уходит к заутренне светить. Мы же, честно голодные, спим, и она возвращается на рассвете, торжественная, просветленная, неземная, будет нас и поздравляет. А в хате все сияет чистотой. Были заново побелены стены, повешены новые занавески, свежие половички прилипли к выскобленному полу. Праздник во всем. Необыкновенный праздник. Раздвинутый стол уставлен едой и бумажными цветами. Но сразу на него набрасываются только невоспитанные хамы. Сперва следует умыться в большом тазу, на дне которого сверкают серебряные монеты. Затем одеться во все свежевыстиранное и новое. Бабка торжественно усаживает каждого за стол на отведенное ему место и страстно, проникновенно произносит «Отче наш». Христос воскрес, облизываясь, говорит дед радостно. «Воистину воскрес!» — счастливо отвечает бабка со слезами на глазах, в последний раз осматривая стол. Хоть как нелегко далось, но правда не хуже, чем у людей, и она разрешает. «Ну, с Богом! Будь мы счастливы!» И после этой торжественной части начинается хорошая жизнь. Так бывало у нас в счастливое мирное время. Спасибо, что советская власть Пасху хоть и не признавала, но и не запрещала. Только эти дни, конечно, были рабочими. И сейчас бабка решила во что бы то ни стало испечь куличи. Всего другого можно было не иметь. Но за куличи она цеплялась так, словно иначе ей уготован ад. Разве такое возможно? Пасха без куличей. Мама как раз вернулась из дальнего похода на обмен по селам и принесла картошки и зерна. Сначала зерно это нужно было смолоть. У одних людей за насыпью была мельничка. Они давали на ней молоть за стакан другой зерна. Пошли мы с бабкой. Мельничка стояла в сарае и представляла собой два кругляка от бревна, положенные один на другой. Верхний кругляк нужно было крутить рукояткой, подсыпая зерно через дыру в центре его. В трущиеся поверхности кругляков были вбиты железки, чтобы зерно давилось и перетиралось в муку. Став по обе стороны, мы с бабкой ухватились за ручку и вдвоем едва-едва проворачивали тяжелый жернов. Бабка подсыпала зерно самыми маленькими порциями, чуть не щепотками, а все равно тяжело. Работали полдня, выбивались из сил, отдыхали, совсем мокрыми стали. В сарае гулял ветер. Бабка беспокоилась, как бы я не простудился. Домой шли, уже едва волочили ноги, окоченели на пронзительном ветре. Бабка взялась просеивать муку и отсеяла щепотку острых, как бритвочки, осколков, отколовшихся от железок на кругляках. Я достал магнит и обработал муку, выловив много осколков. Бабка горевала, что из нашей самодельной муки получатся не белые куличи, а серые хлебы. Но она замесила, легла спать, а ночью у нее поднялся жар. Она требовала белой муки, изюма, масла. На другой день мама бегала по людям, искала доктора. Пришел старичок. Ему заплатили 2 стаканами муки. Он выписал рецепты. «Только сам не знаю», — сказал он. «Где вы это достанете?» «Как же быть?» — спросила мать. «А что я могу сделать?» — рассердился он. «Натопите сначала, чтоб хоть пар изо рта не шел. Ей нужно тепло, поить нужно горячим молоком, питание надо, она вконец истощена». Мать поила бабку травами, обижала весь город, но где-то все-таки достала пузырек микстуры. Но бабке становилось хуже. Ей нечем было дышать, она все кричала: «Душно, воздуха». Мы по очереди сидели, обмахивали ее газетами. Но ей почему-то было лучше, когда на нее просто дули изо рта. Иногда она приходила в себя и беспокоилась за куличи. Мать испекла их. Они вышли черные, клейкие. На зубах хрустел песок. Бабка посмотрела и заплакала. Пришла подруга ее молодости, кума Александра, и ее слепой муж Миколай. Это были добрые и безобидные старики, пожалуй, самые добрые, каких только до тех пор я видел в жизни. Когда-то у них был сын, один. Он стал одним из первых комсомольцев на Куреневке. Его послали организовывать комсомол на селе, и там его убили. Это было в 1919 году. Вслед за этим Миколай ослеп. Бабка говорила, выплакал глаза. Хотя, конечно, он ослеп от болезни. Александра и Миколай совершенно не понимали в политике. Они только знали, что их единственный Коля был хорошим. И они так никогда и не смогли постичь, за что же его убили. Кому это понадобилось? Раньше Миколай и дед работали вместе. Но теперь Миколай был вконец дряхлый и беспомощный. Голова его была покрыта жиденьким седым пушком. На носу зачем-то очки. Справа синее стекло, а левое стекло разбилось. И Миколай вставил вместо него кружок из тонкой фанеры. Кума Александра вместе с бабкой крестила меня. Она работала дворничихой при ДТС. Рано утром она выходила на площадь и выводила с собой Миколая. Она мела метлой, а мужу давала грабельки, и он очень аккуратно, последовательно проводил вслепую грабельками по земле, ни бумажки, ни соринки не пропуская. Так они работали по много часов, потому что площадь была большая, зато после них она выглядела нарядно, вся в следах от грабель, как свежезасеянные весенние грядки. Они были белорусы, но прожили почти всю жизнь в Киеве, так и не научившись ни русскому, ни украинскому языкам.
«Одна беда не ходит, а другую за собою водит», — вздыхал Александра, сидя у бабкиной постели. «Бодрись, Марфушка, ты еще молодая, доброго ужития не успела побачить».
«Побачить, и она еще побачить», — ласково утешал Миколай.
Он сидел и исправно обмахивал бабку газетой. Трудно было понять, слышит ли бабка. Она дышала с хрипом, желтая, как воск, лицо ее блестело. Вдруг раздался тихий, но четкий звук лопнувшего стекла. Пузырек с микстурой, стоявший на табуретке у кровати, лопнул чуть повыше середины, словно по линейке, перерезанный ножом. Александра открыла рот. В глазах ее появился ужас. Бабка повернула голову и задумчивым, странным взглядом посмотрела на пузырек. «Надо же!» — пробормотал я с досадой, кидаясь к пузырьку. «Ничего не вылилось,
Сейчас я перелью».
Слышал я об этой странной примете, что когда кто-то умирает, без причины лопается стекло. Но только я не верил. Чистая случайность. И надо же было, чтобы эта проклятая дрянная бутылочка лопнула именно сейчас. Я поскорее унес пузырек на кухню. На кухне сидели мама, ее подруга Лена Гимпель и дед, и говорили о том же, о чем говорил весь город. Немцы вывозили людей на работу в Германию.
«Это правильно», — говорил дед, тыча пальцем в газету. «Тут голод, а там они отъедятся и деньги заработают, смотри!»
В газете убедительно разъяснялось. При советской власти все старались своих детей выучить, чтобы они были инженерами и профессорами, но ведь главное воспитание в труде. Уезжая в культурную Германию, молодые люди научатся работать, побывают за границей, в Европе. Ехать в Германию надо во имя борьбы за счастливое будущее. «Всегда бывает так», — прочел дед торжественно, «что одно поколение должно приносить великие жертвы, чтобы потомкам, детям и внукам даровать лучшую жизнь. Слышишь? Детям и внукам лучшую жизнь».
«О, Господи!» — сказала Лена Гимпель. «Да чего все на свете относительно? Хоть какую мерзость можно объяснить и возвеличить? Это самое про жертвы ради будущего и Ленин говорил, и Сталин говорил».
Муж Лены, рентгенотехник, как и все, ушел на войну и пропал. Она осталась с ребенком, отчаянно голодала и была зла, как тысяча чертей. Кажется, она злила деда даже с каким-то удовольствием.
«Ты дурная, ты ничего не понимаешь!» — закричал дед. «Трясцы их матери с их будущим! Но Гитлера ты с Лениным и Сталином не равняй! Это все-таки умный немец, а те были наши, босяки!»
«Все одинаковые сволочи», — сказала Лена. «История вечная. Какая бы распоследняя гадина ни пришла к власти, сейчас же объявляет, что до нее было плохо, и только теперь начинается борьба во имя счастливого будущего. А поэтому надо приносить жертвы. Немедленно жертвы, жертвы, мерзавцы!»
«Я знаю только одно», — не сдавался дед, — «что тут правильно написано. Теперешнюю молодежь надо учить работать. Разумные чересчур стали, только книжки читают, а работать кому? И немцы верно говорят, воспитание в труде.
Просто им нужна рабочая сила. Навербовать побольше», — заметила мама.
«Так бы и говорили».
«Так нельзя», — сказала Лена.
«Так никто не пойдет. А нужно возвеличить. Славу поют. Великие призывы. Тьфу, чтоб вы передохли, гиены». «Дура, что ты говоришь?» — испуганно замахал руками дед. «Вдруг кто под окнами ходит? В Бабий Яр захотела, да?»
«Правда, ты смотри осторожнее с такими разговорами», — понизила голос мама. «Проклятый век, проклятая земля, Дантов ад!» «Вся клокоча ненавистью», — сказала Лена.
«Мария, на что же ушла наша молодость? 20 лет, день за днем, с головой под топором. Не имеешь права говорить. Думай над каждым словом. Бойся своей тени. Никому не верь. Отец родной, муж, любовник, ребенок собственный, возможный стукач и провокатор. По ночам мне хочется кричать. У меня уже нервы не выдерживают. Иногда думаешь, пусть тянут. Все равно куда, на Колыму, в Бабий Яр. Все опроклятило. Ненавижу».
Вдруг раздался тихий, но четкий звук лопнувшего стекла. Все вздрогнули и уставились на лампу. На стене висела старая керосиновая лампа, которую давно не зажигали, так как не было керосина. Она поэтому была чистая, протертая перед Пасхой. Лопнуло ее стекло. Чуть повыше середины, ровно как по линейке. Мама встала и отделила верхнюю половинку стекла, растерянно повертела в руках.
Все это я видел своими глазами. Не знаю объяснения по сегодняшний день. Можно, конечно, сказать совпадение, но тогда у меня все тело словно окатило ледяным холодом. На звук вбежала Александра, увидела, сразу все поняла и стала размашисто креститься. Бог дал знак. Бедная Марфа умирает. Я пробормотал. Бабка еще видела, как бутылочка лопнула.
«Что за чертовщина?» — воскликнула Лена. «Да что вы в самом деле, как малые дети!»
«Это случайность, случайность!» — воскликнула мама. Но плохо, что она видела. Она теперь будет думать.
Когда я вернулся к бабке, Миколай по-прежнему старательно обмахивал ее газетой, неестественно прямо, как все слепцы, держа голову, словно вглядываясь вдаль сквозь свои фанерку и синее стекло. Я зашел с другой стороны и принялся дуть ртом. Бабка открыла глаза и посмотрела на меня долгим, задумчивым взглядом, от которого мне стало не по себе. Словно она впервые увидела меня по-настоящему и силилась понять, кто я и какой, в таких глубинах, которые недоступны никому и мне самому, а может, все было проще, и она просто жалела, что она умирает, а я остаюсь без нее и без Бога, а по земле идет враг. Сменяя друг друга, мы всю ночь дежурили у бабки. Она задыхалась, обливалась потом, забывалась. Пришло утро. Морозное, сверкающее, с розовым солнцем, от которого и снег, и сосульки над окном, и вся комната стали розовыми. И вдруг бабке стало хорошо. Она задышала свободно, глубоко, со счастливым облегчением откинулась на подушку. «Кризис прошел», — воскликнула мама, поворачиваясь ко мне с сияющим лицом. «Боже мой, все хорошо!» Я кинулся к форточке, закричал деду, бывшему во дворе. «Бабке хорошо!» Но, обернувшись, увидел, что мать странно замерла, вглядываясь в бабкино лицо. Лицо бледнело, бледнело. Бабка задышала неровно и слабо. И перестала дышать совсем.
«Она умирает!» — завизжала мать. «Деньги! Деньги же! Пятаки, скорее!»
В коробке с нитками и пуговицами у бабки хранились старинные серебряные полтинники и медные пятаки. И она говорила, что когда умрет, этими деньгами нужно накрыть глаза. Я кинулся к этой коробке, словно в ней было все спасение. Принес, совал матери, но она кричала, трясла бабку, гладила по плечам, потом, наконец, вырвала у меня пятаки и положила их бабке на глаза. И все. У бабки стал отчужденный, строгий и торжественный вид, с этими темными, с прозеленью, пятаками. На гроб не было денег. Дед взял пилу и рубанок, достал из сарая несколько старых досок. Я помогал, и мы сколотили неуклюжий и не совсем правильный гроб. Его следовало покрасить в коричневый цвет, но такой краски у деда не было, а нашлась банка голубой, кроватной краски. Он поколебался, подумал, выкрасил гроб в небесно-голубой цвет и поставил сушиться во дворе. Никогда в жизни не видел небесно-голубых гробов. В дом, конечно, набились соседки, старухи, они исправно голосили, превозносили добродетели покойной, наперебой показывали юбки и башмаки, подаренные ею по секрету от деда, и они теперь яростно тыкали их деду под нос. «Вот, Семерик, какая у тебя была жена, а ты ее всю жизнь поедом ел!» Горели свечи. Дьяк читал молитвы. Мать беспрерывно рыдала, выходила во двор. «Я не переживу. А Лена успокаивала. «Спокойно, все умрем». Мне все это казалось таким бессмысленным и бесполезным. Они, естественно, гласящие старухи, были неприятны. Их голоса ножиками сверлили у меня в ушах. Я тыкался туда и сюда, весь напряженный и взвинченный до предела. Пришли Болик и Шурка. Мы взобрались верхом на забор и стали говорить о своих делах, о зарытых патронах, а старухи визжали. И приятели говорили со мной мягко, как с больным. Но мне вдруг захотелось показать им, как неестественно голосят эти старухи, и я стал передразнивать их, очень даже похоже, и вдруг сам же стал над этим хохотать. Я видел, что Болик и Шурка как-то странно смотрят на меня, но продолжал хохотать и заразил их, мы все трое развеселились. Нас распирала жажда что-нибудь смешное учудить, ну такое уж смешное. Мы быстренько привязали нитку к старому кошельку, подкинули его на улицу, спрятались за забором. Старухи, шедшие на похороны, жадно нагибались, кошелек скакал от них, как лягушка, а мы за забором лопались от смеха и катались по земле. Но тут явились поп с певчими. И бабку стали класть в гроб. А она вытянулась и не помещалась. И гроб не просох как следует, краска пачкалась. Кума Александра озабоченно металась. «Мужчин надо! Мужчин! Нясти!» А мужчин не хватало. Наконец подняли гроб, долго и неуклюже выносили через дверь, накренили его. У бабки на лбу лежала бумажная лента с церковными письменами. В руках был один из двух деревянных крестиков, хранившихся у икон. Дед, без шапки, озабоченный, подпирал гроб плечом вместе с другими. За ним пристроился слепой Миколай, взяв под мышку палочку. Они подложили газеты, чтобы не испачкать плечи краской. Вскинулись две хоругви, поп загнусавил, певчие загласили, все двинулись в открытые ворота. И бабка торжественно поплыла над всеми. «Ты оставайся, смотри за домом», — приказала мне мать, опухшая от слез, как-то сразу постаревшая и некрасивая. Я посмотрел вслед похоронам, закрыл ворота, подобрал с земли еловые ветки, упавшие с венка. Стало тихо. И вот только тут я поистине задохнулся, и до меня, наконец, дошло. Бабки я больше не увижу. «Все умрем», — сказала Лена. «Дед умрет, мама умрет, кот Тит умрет». Я посмотрел на свои пальцы, растопырил и снова посмотрел на свои растопыренные пальцы и понял, что рано или поздно и их не будет. Самое страшное на свете — смерть. Это такой ужас, когда умирает человек, даже самый старый, от болезни, естественно, нормально. Неужели этого естественного ужаса недостаточно, что люди изобретают все новые и новые способы искусственного делания смерти? Устраивают все эти проклятые голоды, расстрелы, бабьи яры. Я едва держался на ногах, побрел в хату. Там было пригнусно, натоптано, намусорено, мертвенный запах ладана, опрокинутые табуретки вокруг голого, раскорячившегося стола. Кот Тит смотрел внимательными желтыми глазищами с печки.